Под вечер в темной лавке букиниста Клим наткнулся на человека в осеннем пальто. — Извините, это вы, Самгин? — уверенно сказал человек. Даже и после этого утверждения Клим не сразу узнал Томилина в пыльном сумраке лавки, набитой книгами. Сидя на низеньком с подрезанными ножками стуле, философ протянул Самгину руку, другой рукой поднял с пола шляпу и сказал в глубину лавки кому-то невидимому: «Рубль 30 достаточно. Пойдемте, Самгин, ко мне». Смущенный нежеланной встречей, Клим не успел отказаться от приглашения, а Томилин обнаружил несвойственную ему поспешность. «Когда роешься в книгах, время течет незаметно. И вот я опоздал домой к чаю», — говорил он, выйдя на улицу, морщась от солнца. В разбухшей, измятой шляпе, в пальто, слишком широком и длинном для него, он был похож на банкрота купца, который долго сидел в тюрьме и только что вышел оттуда. Он шагал важно, как гусь, держа руки в карманах, длинные рукава пальто смялись глубокими складками. Рыжие щеки Томилина сыто округлились, голос звучал уверенно, и в словах его Клим слышал строгость наставника. — Что ж, удовлетворяет тебя университетская наука? — спрашивал он, скептически усмехаясь. — Варвара Сергеевна! — назвал он жену повара, когда она, выйдя в прихожую, почтительно помогла ему снять пальто. Сняв пальто, он оказался в сюртуке, в накрахмаленной рубашке с желтыми пятнами на груди. Из-под коротко подстриженной бороды торчал лиловый галстук бабочкой. Волосы на голове он тоже подстриг. Они лежали раздвоенным чепчиком, и лицо Томилина потеряло сходство с нерукотворным образом Христа. Только фарфоровые глаза остались неподвижны и, как всегда, хмурились колючие рыжие брови. «Кушайте, пожалуйста», — уговаривала женщина сдобным голосом, подвигая Климу стакан чая, сливки, вазу с медом и тарелку пряников, окрашенных в цвет железной ржавчины. «Замечательные пряники», — удостоверил Томилин. «Сама делает из солода с медом». Клим ел, чтоб не говорить, и незаметно осматривал чисто прибранную комнату с цветами на подоконниках, с образами в переднем углу и олеографией на стене. Олеография изображала сытую женщину с бубном в руке, стоявшую у колонны. И живая женщина за столом у самовара тоже была на всю жизнь сыта. И большое, разъевшееся тело помещалось на стуле монументально, крепко. Непрерывно шевелились малиновые губы, вздувались софьяновые щеки пурпурного цвета, колыхался двойной подбородок и бугор груди. Водянистые глаза светились удовлетворенно, и когда она переставала жевать, маленький ротик ее сжимался звездой. Ее розовые руки с пальцами, подобными сосискам, обладали силой магнита. Стоит им протянуться к сахарнице или молочнику, и вещи эти уже сами дрессированно подвигаются к мягким пальцам. Самовар улыбался медной, понимающей улыбкой, и все в комнате как бы тянулось к телу женщины, ожидало ее мягких прикосновений. Было нечто несоединимое, подавляющее и даже фантастически странное в том, что при этой женщине, в этой комнате, насыщенной запахом герани и съестного, пренебрежительно и усмешливо звучат слова. «Материалисты утверждают, что психика — суть свойства организованной материи, мысли — химическая реакция. Но ведь это только терминология. И только терминологически отличается от гилозаизма, от одушевления материи», — говорил Томилин, дирижируя рукою с пряником в ней. «Из всех недопустимых опрощений материализм самый уродливый, и совершенно ясно, что он исходит из отчаяния, вызванного неведением и усталостью безуспешных поисков веры». Бросив пряник на тарелку, он погрозил пальцем и торжественно воскликнул: «Повторяю, веры ищут и утешение, а не истины. А я требую очистить себя не только от всех верований, но и от самого желания веровать». «Чай простынет», — заметила женщина. Томилин взглянул на стенные часы и торопливо вышел, а она успокоительно сказала Климу.
— Он сейчас воротится, за котом пошел. Ученый его занятия тишины требует. Я даже собаку мужеву мышьяком отравила. Уж очень выла собака в светлые ночи. Теперь у нас кот, Никитой зовем. Я люблю, чтоб в доме было животное.
Поправляя шпильки в тяжелой челме темных волос, она вздохнула.
Трудно его, ученые занятия. Какие тысячи слов надобно знать. Уж он их выписывает, выписывает изо всех книг, а книгам-то счету нет.
Ручной чижик, серенький с желтым, летал по комнате, точно душа дома. Садился на цветы, щипал листья, качаясь на тоненькой ветке, трепеща крыльями. Испуганная осою, которая сердито жужжа била со стекло, влетал в клетку и пил воду, высоко задирая смешной носишко.
Томилин бережно внес черного кота с зелеными глазами, посадил его на обширные колени женщины и спросил, не дать ли ему молока.
— Рано еще,
— сказала женщина, взглянув на часы. Через минуту Клим снова слышал.
— Свободно мыслящий мир пойдет за мною. Вера — это преступление перед лицом мысли.
Говоря, Томилин делал широкие и расталкивающие жесты. Голос его звучал властно, глаза сверкали строго. Клим наблюдал его с удивлением и завистью. Как быстро и как резко изменяются люди.
А он все еще играет унизительную роль человека, на которого все смотрят, как на ящик для мусора своих мнений.
Когда он уходил, Томилин настойчиво сказал ему,
«Вы приходите чаще».
А женщина, пожав руку его теплыми пальцами, другой рукой, как будто сняла что-то с пола его тужурки и, спрятав за спину, сказала, широко улыбаясь,
— Теперь они придут, я на них котовинку посадила.
На вопрос Клима, что такое котовинка, она объяснила.
— А это, видите ли, усик шерсти кошачий. Коты очень привычны к дому, и есть в них сила людей привлекать. И если кто приятный дому человек котовинку на себя унесет, так его обязательно в этот дом потянет.
Какая чепуха, — думал Клим, идя по улице, но все-таки осматривая рукава тужурки и брюки, где прилеплена на него котовинка. Как пошло! — повторял он, смутно чувствуя необходимость убедить себя в том, что это благополучие именно пошло и только пошло. В сущности, Томилин проповедует упрощение, такое же, как материалисты, поражаемые им, — думал Клим, и почти озлобленно старался найти что-нибудь общее между философом и черным зеленоглазым котом.
— Коту следовало бы сожрать чижа, — усмехнулся он.
Шумело в голове. Кажется, я отравился этими железными пряниками. Дома он застал мать в оживленной беседе со Спивак. Они сидели в столовой у окна, открытого в сад. Мать протянула Климу синий квадрат телеграммы, торопливо сказав, «Вот дядя Яков скончался». Выкинув за окно папиросу, она добавила, «Так и умер, не выходя из тюрьмы. Ужасно». Потом она прибавила, это уже безжалостно со стороны властей. Видит, что человек умирает, а все-таки держит в тюрьме. Клим чувствовал, что мать говорит, насилуя себя и как бы смущаясь перед гостей. Спивак смотрела на нее взглядом человека, который, сочувствуя, не считает уместным выразить свое сочувствие. Через несколько минут она ушла, а мать, проводив ее, сказала снисходительно, это Спивак, интересная женщина и деловая, с нею просто. Квартиру она устроила очень мило, с большим вкусом. Клим, подумав, что она слишком быстро покончила с дядей Яковом и что это не очень прилично, спросил, похоронили его? Мать удивленно ответила, но ведь в телеграмме сказано, 13-го скончался и вчера похоронен. Скосив глаза, рассматривая в зеркале прыщик около уха, она вздохнула. — Сейчас пойду, напишу об этом Ивану Акимовичу. — Ты не знаешь, где он? В Гамбурге? — Не знаю. — Ты давно писал ему? С раздражением, источник которого был неясен для него, Клим заговорил. — Давно.
Должен сознаться, что я редко пишу им. Он отвечает мне поучениями, как надо жить, думать, веровать. Рекомендует книги, вроде бездарного сочинения Пругавкина, о запросах народа и обязанностях интеллигенции. Его письма кажутся мне наивнейшей риторикой, совершенно несовместимой с торговлей дубовой клепкой. Он хочет, чтобы я унаследовал те привычки и думать, от которых сам он, вероятно, уже отказался. — Да, — сказала мать, припудривая прыщик, — он всегда любил риторику, больше всего риторику. — Но почему ты и сегодня такой нервный, и уши у тебя красные? — Не здоровится, — сказал Клим. Вечером он лежал в постели с компрессом на голове, а доктор успокоительно говорил: «Что-нибудь гастрическое? Завтра увидим». В течение 5 недель доктор Любомудров не мог с достаточной ясностью определить болезнь пациента. А пациент не мог понять, физически болен он, или его свалилось с ног отвращение к жизни, к людям. Он не был мнительным, но иногда ему казалось, что в теле его работает острая кислота, нагревая мускулы, испаряя из них жизненную силу. Тяжелый туман наполнял голову, хотелось глубокого сна, но мучила бессонница и тихое злое кипение нервов. В памяти бессвязно возникали воспоминания о прожитом, знакомые лица, фразы: «Да был ли мальчик-то? Может, мальчик-то и не было? Что вы озорничаете? Баба Богу второй сорт!» Все эти словечки торчали перед глазами, как бы написанные в воздухе, торчали неподвижно, было в них что-то мертвое, и, раздражая, они не будили никаких дум, а только усиливали недомогание. Иногда внезапно это окисление исчезало. Клим Самгин воображал себя почти здоровым, ехал на дачу, а дорогой или там снова погружался в состояние общей расслабленности. Не хотелось смотреть на людей. Было неприятно слышать их голоса. Он заранее знал, что скажет мать, воровка, нерешительный доктор. И вот этот желтолицый, фланелевый человек, сосед по месту в вагоне, и грязный смазчик с длинным молотком в руке. Люди раздражали уже только тем, что они существуют, двигаются, смотрят, говорят. Каждый из них насиловал воображение, заставляя думать, зачем нужен он. Возникали нелепые вопросы. Зачем этот скуластый бреет бороду, а тот ходит с тростью, когда у него сильные стройные ноги? Женщина ярко накрасила губы, подрисовала глаза, ее нос от этого кажется бескровным, серым и не по лицу уродливо маленьким. Никто не хочет сказать ей, что она испортила лицо свое, и Клим тоже не хотел этого. Он зорко и с жадностью подмечал в людях некрасивое, смешное, и все, что, отталкивая его от них, позволяло думать о каждом с пренебрежением и тихой злостью. Но в то же время он смутно чувствовал, что эти его навязчивые мудрствования бесполезны, бессильны, и чувствовал, что однообразие их все более утомляет его. Минутами Самгину казалось, что его вместилище впечатлений, то, что называют душой, засорено этими мудрствованиями и всем, что он знал, видел, засорено на всю жизнь, и так, что он уже не может ничего воспринимать извне, а должен только разматывать тугой клубок пережитого. Было бы счастьем размотать этот клубок до конца. А вслед за тем вспыхивало и обжигало желание увеличить его до последних пределов, так, чтобы он, заполнив все в нем, всю пустоту, и породив какое-то сильное, дерзкое чувство, позволил Климу Самгину крикнуть людям: «Эй, вы, я ничего не знаю, не понимаю, ни во что не верю, и вот говорю вам это честно. А вы все притворяетесь верующими, вы лжецы, лакеи простейших истин, которые вовсе не истины, а хлам, мусор, изломанная мебель, просиженный стуль». Думая об этом подвиге, совершить который у него не было ни дерзости, ни силы, Клим вспоминал, как он в детстве неожиданно открыл в доме комнату, где были хаотически свалены вещи, отжившие свой срок. Еще в первые дни неопределимой болезни Клима Лютов с невестой, Турабоевым и Лидией уехал на пароходе по Волге с тем, чтобы побывать на Кавказе и, посетив Крым, вернуться к осени в Москву. Клим отнесся к этой поездке так равнодушно, что даже подумал: «Я не ревнив и не боюсь Турабоева, Лидия не для него». На дачах в Аравке поселились незнакомые люди со множеством крикливых детей. По утрам река звучно плескалась о берег и стены купальни, в синеватой воде подпрыгивали, как пробки, головы людей, взмахивались в воздух масляно блестевшие руки. Вечерами в лесу пели песни гимназисты и гимназистки. Ежедневно, в 3 часа, безгрудая, тощая барышня в розовом платье и круглых темных очках играла на пианино молитву девы, а в 4 шла берегом на мельницу пить молоко, и по воде косо влачилась за нею розовая тень. От этой барышни исходил душный запах тубероса. Бегал длинноногий учитель реального училища, безумно размахиваясь очком для ловли бабочек. Качался над землей хромой мужик, и казалось, что он обладает невероятной способностью показывать себя одновременно в разных местах. Ходили пестро одетые цыганки и, предлагая всем узнать будущее, воровали белье, куриц, детские игрушки. Пониже дачи в Аравке жил доктор Любомудров. В праздники, тотчас же после обеда, он усаживался к столу с учителем, опекуном Алины и толстой женой своей. Все 3 мужчин вели себя тихо, а докторша возглашала резким голосом: «Говорю, черви! Я утверждаю, бубны! Стою на своем! 2 черви!» И изредка был слышен нерешительный голос доктора. Он говорил всегда что-нибудь серьезное. Только англичане достигли идеала политической свободы. Или также советовал: ешьте больше овощей, и особенно содержащих селитру, каковы лук, чеснок, хрен, редька. Полезные свекла, хотя она селитры не содержит. Вы сказали 2 трефы. По праздникам из села являлись стаи мальчишек. Рассаживаясь по берегу реки, точно странные птицы, они молча, сосредоточенно наблюдали беспечную жизнь дачников. Одного из них, быстроглазого, с головой в мелких колечках черных волос, звали Лаврушка. Он был сирота и, по рассказам прислуги, замечателен тем, что пожирал птенцов птиц живыми. Знакомый пронзительно ораторствовал Воравка, насыщая терпеливый воздух парадоксами. Приезжала мать, иногда вместе с Елизаветой Спивак. Воравка откровенно и напористо ухаживала за женой музыканта. Она любезно улыбалась ему, но ее дружба с матерью все возрастала, как видел Клим. Воравка жаловалась ему: «Любопытная слишком. Ей все надо знать. Судоходство, лесоводство, книжница. Книги портят женщин. Зимой я познакомился с водевильной актрисой, и она вдруг спрашивает, насколько зависим Ибсен от Ницше. Да черт их знает, кто от кого зависит. Я дураков. Мне на днях губернатор сказал, что я компрометирую себя, давая работу политическим поднадзорным. Я говорю ему: превосходительство, они относятся к работе честно, а он: разве, говорит, у нас в России нет уж честных людей, неопороченных?» У Воравки болели ноги, он стал ходить, опираясь на палку. Кривыми ногами шагал по песку Иван Дронов, нелюдимо посматривая на взрослых и детей, переругиваясь с горничными и кухарками. Воравка возложил на него трудную обязанность выслушивать бесконечные капризы и требования дачников. Дронов выслушивал и каждый вечер являлся к Воравке с докладом. Выслушав угрюмое перечисление жалоб, претензий, дачий владелец спрашивал мясисто, усмехаясь в бороду: «Ну, что ж, ты обещал им сделать все это?» «Обещал. Тем они и будут сыты. Ты помни, что все это народ недолговечный.
Пройдет еще недель 5-6, и они исчезнут. Обещать можно все, но проживут и без реформ.
Воровка раскатисто хохотал, потрясая животом. А Дронов шел на мельницу и там до полуночи пил пиво с веселыми бабами. Он пытался поговорить с Климом, но Самгин встретил эти попытки сухо.
Сквозь все это мутное и угнетающее скукой раза два мелькнул Иноков с голодным суровым лицом.
Он целый вечер грубо и сердито рассказывал о монастырях, ругал монахов глухим голосом.
Католики дали Кампанеллу, Менделя, вообще множество ученых, а наши монахи — чугунные невежды, даже сносные истории русских сект не могут написать, — и спрашивал Спивак. — А почему секты еврействующих есть только у нас, да у мадьяр?
— Оригинальный парень, — сказал о нем Спивак, а Воровка предложил ему работу в конторе, но Иноков, поблагодарив, отказался. — Нет, мне учиться надо.
— А чему вы учитесь?
Иноков нелепо и без улыбки ответил. — Прохождению жизни. И в тот же вечер исчез, точно камень, упавший в реку.
Клим Самгин никак не мог понять свое отношение к Спивак. Это злило его.
Порой ему казалось, что она осложняет смуту в нем, усиливает его болезненные состояния, его и тянуло к ней, и отталкивало от нее. В глубине ее кошачьих глаз, в центре зрачка, он подметил холодноватую, светлую иголочку. Она колола его, как будто насмешливо, а может быть и зло.
Он был уверен, что эта женщина с распухшим животом чего-то ищет в нем, хочет от него.
— У вас критический ум, — говорила она ласково, — вы человек начитанный. Почему бы вам не попробовать писать, а? Сначала рецензии о книгах, а затем, набив руку, кстати, ваш отчим с Нового года будет издавать газету.
— Зачем ей нужно, чтобы я писал рецензии? — спрашивал себя Клим, но эта мысль улыбалась им.
В те дни, когда неодолимая скука выталкивала его с дачи в город, он вечерами сидел во флигеле, слушая музыку Спивака, о котором Воровка сказал «Человек для водевиля». Медленные пальцы маленького музыканта своеобразно рассказывали о трагических волнениях гениальной души Бетховена, о молитвах Баха, изумительной красоте печали Моцарта. Елизавета Спивак сосредоточенно шила игрушечные распашонки и тугие свивальники для будущего человека. Опьяняемый музыкой, Клим смотрел на нее, но не мог заглушить в себе бесплодных мудрствований о том, что было бы, если б все окружающее было не таковым, каково оно есть.
Иногда его жарко охватывало желание видеть себя на месте Спивака, а на месте жены его Лидию.
Могла бы остаться и Елизавета, не будь она беременной, и потеряя возмутительную привычку допрашивать. Иногда она ставила вопросы, как будто в тоне упрека. Первый раз Клим почувствовал это, когда она спросила, «Вы не переписываетесь с братом?»
«Почему вы знаете?» «Я спрашиваю».
«Но так как бы уже знаете, что не переписываюсь. А почему?»
Клим сказал, «Мы очень разные, интересы наши тоже различны».
Взглянув на него с улыбкой, в которой он поймал нечто нелестное для себя, Спивак спросила, «А каковы ваши интересы?»
Клима задела ее улыбка. Желая скрыть это, он ответил несколько высокопарно. «Я полагаю, что прежде всего необходимо относиться честно к самому себе. Нужно со всей возможной точностью установить границы своей личности. Только тогда возможно понять истинные запросы моего «я».
Похвальные намерения». — сказала Спивак, перекусив нитку. — Может быть, оно потребует от вас и не всей вашей жизни, но все-таки очень многого времени.
Подумав, Клим спросил, — это ирония?
— Зачем? — Нет.
Он ей не поверил. Обиделся и ушел.
А на дворе, идя к себе, сообразил, что обижаться было глупо, и что он ведет себя с нею нелепо. Спорить с нею Клим не решался. Да и вообще он избегал споров. Ее гибкий ум и разносторонняя начитанность удивляли и озадачивали Клима. Он видел, что общий строй ее мысли сроден кутузовщине, И в то же время все, что говорила она, казалось ему словами чужого человека, наблюдающего явление жизни издалека, со стороны. За этой отчужденностью мнений Самгин подозревал какие-то твердые решения, но в ней не чувствовалось ничего, что напоминало бы о хладнокровном любопытстве Турабоева. В конце концов, слушать ее было не бесполезно. Однако ж Самгин радовался, когда приходил Иноков и отвлекал на себя половину ее внимания. Одетый в подобие кадетской курточки, сшитый из мешочного полотна, Иноков молча здоровался и садился, почему-то всегда неуютно, выдвигая стул на середину комнаты. Сидел, слушая музыку, и строгим взглядом осматривал вещи, как бы считая их. Когда он поднимал руку, чтобы поправить плохо причесанные волосы, Клим читал на боку его курточки полусмытое синее клеймо. Первый сорт, паровая мельница, я Башкирова. Покуда спевак играл, Иноков не курил, но лишь только музыкант, оторвав усталые руки от клавиатуры, прятал кисти их под мышки себе, Иноков закуривал дешевую папиросу и спрашивал глуховатым, бескрасочным голосом: «А чем отличается соната от свиты?» Неприязненно косясь в его сторону, спевак сказал: «Вам это не нужно знать, вы не музыкант». Елизавета, отложив шитье, села к роялю и, объяснив архитектоническое различие соната и сюиты, начала допрашивать Синокова о его прохождении жизни. Он рассказывал о себе охотно, подробно и с недоумением, как о знакомом своем, которого он плохо понимает. Климу казалось, что говоря, Иноков спрашивает: «Так ли?» Перед Самгиным вставала картина бессмысленного и тревожного метания из стороны в сторону. Казалось, что Иноков катается по земле, точно орех по тарелке, которую держит, трясет чья-то нетерпеливая рука. Этот парень все более не нравился Самгину. Весь не нравился. Можно было думать, что он рисуется своей грубостью и желает быть неприятным. Каждый раз, когда он начинал рассказывать о своей анекдотической жизни, Клим, послушав его 2-3 минуты, демонстративно уходил. Лидия написала отцу, что она из Крыма проедет в Москву и что снова решила поступить в театральную школу. А во втором, коротеньком письме Климу, она сообщила, что Алина, порвав с Лютовым, выходит замуж за Турабоева. Этого надо было ожидать. Равнодушно подумал Клим и вслед затем усмехнулся, представив, как, должно быть, истерически кричит и кривляется Лютов.